Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Евгений Шевчук критикует решение Верховного Совета, ограничившего его полномочия. Тирасполь утверждает, что Киев заблокировал Приднестровскую железную дорогу, тогда как Кишинев уверяет, что Украина лишь вернула ситуацию в законное русло. И приднестровских экологов все больше беспокоит состояние реки Днестр. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Глава Приднестровского региона Евгений Шевчук подверг критике решение Верховного Совета, которое ограничивает его полномочия. Большинством голосов депутатов право подписывать законы предоставлено председателю Верховного Совета. Пресс-секретарь Евгения Шевчука Людмила Сырбу заявила, что, цитирую, «депутаты партии обновления, представляющие в Верховном Совете интересы крупного приднестровского бизнеса, перекраивают под себя президентские полномочия». По словам пресс-секретаря, в результате принятого решения происходит разворот от традиционной для Приднестровья президентской формы правления к парламентской, и это не соответствует Конституции непризнанной республики. У парламентского большинства будет возможность и разрабатывать, и принимать, и подписывать законы без участия правительства и главы региона, уточнила пресс-секретарь Шевчука и добавила при этом, что, по мнению приднестровского лидера, подобные изменения, цитирую, «должны решаться народом на референдуме, а не узкой группой лиц». Конец цитаты. И также на заседании 20 июля Верховный Совет принял решение об усилении ответственности чиновников за несвоевременный или отказ от ответа на депутатский запрос. Теперь за такую провинность чиновники могут быть не только оштрафованы, но и отстранены от занимаемой должности на срок от 6 месяцев до 2 лет. Более того, чиновников, не ответивших на депутатский запрос, могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности. Как правило, депутатские запросы адресованы членам правительства, которое в Приднестровье подчиняется главе региона. Глава Приднестровской администрации Евгений Шевчук направил в Конституционный суд региона запрос о проверке конституционности снижения порога явки на выборах главы региона с 50 до 25%. По мнению депутатов, этот порог более объективно отражает демографическую ситуацию в регионе, где отмечается очевидный отток населения, тогда как Шевчук утверждает, что снижение порога явки неизбежно приведет к постановке вопроса о легитимности волеизъявления граждан. Выборы главы региона намечены на 11 декабря. И также Приднестровский парламент отменил обязательную регистрацию в таможенных органах контрактов внешнеэкономической деятельности, начиная с 1 января 2017 года. По мнению депутатов, это позволит предпринимателям сэкономить время на этапе регистрации контракта. С другой стороны, регистрация контрактов внешнеэкономической деятельности ранее была введена в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов, а также для ускорения процедуры декларирования товаров на таможне. Дефицит приднестровского бюджета вырос практически вдвое в первой половине 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как передает агентство «Новости Приднестровья», ссылаясь на официальные данные, в первой половине прошлого года бюджетный дефицит составлял 750 миллионов рублей или более 67 миллионов долларов. В первом полугодии этого года разница между доходами и расходами превысила 1 миллиард 300 миллионов рублей. Двукратный рост дефицита в финансах. В ведомстве региона объясняют увеличением расходов. В мае администрации удалось погасить задолженность по пенсиям за 2015 год.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
По требованию Тирасполя в пятницу в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе состоялось очередное заседание экспертных групп сторон по вопросам железнодорожного транспорта с участием представителей таможенных органов обоих берегов Днестра. Тирасполь утверждает, что Украина заблокировала импорт через два контрольно-пропускных пункта Слободка и Кучурганы подакцизных товаров и вернула назад 40 цистерн с топливом, предназначенных для Приднестровья. Подробнее о ситуации расскажет Юлия Михайлова.
Глава исполнительной власти Приднестровья Павел Прокудин заявил в среду, что решение Украины может вызвать топливный кризис в регионе и пригрозил ответными мерами, в частности, ужесточением таможенного контроля и введением дополнительных пошлин на товары из Молдовы, Украины, а также на то, что он назвал румынским транзитом. Тирасполь обвинил Кишинев в нарушении апрельского протокола 2012 года по возобновлению железнодорожных грузоперевозок через Приднестровье. В пятницу в ходе дискуссии в миссии ОБСЕ представители Кишинева заявили, что Молдова не может выполнить протокол 2012 года, так как он не является международным документом, регулирующим отношения с Украиной. Молдавские чиновники дали понять, что приднестровским импортерам нефтепродуктов следует зарегистрироваться в Кишиневе и получить лицензию, а технологические схемы железнодорожного транзита через Приднестровье необходимо привести в соответствие с международными стандартами. Крупнейший импортер топлива на левом берегу Днестра – компания «Шериф». Украина не обосновала свое решение и не ответила на обвинения Тирасполя. Прояснить ситуацию попытались молдавские чиновники. В эксклюзивном интервью «Свободной Европе» генеральный директор железной дороги Молдовы Юрий Топале выразил сожаление в связи с угрожающей риторикой Тирасполя и подчеркнул, что Украина лишь вернула ситуацию с перевозкой грузов по железной дороге в международное правовое поле. Юрий Топале уточняет, что решение целиком принадлежит украинским властям, которые только и сделали, что подчинились действующему законодательству.
И тот тимпал факут зарва, чи легади вагони лекари сын, аша сын так ордурли энтри.
Они поднимают шумиху и делают это не сегодня и не вчера. Они всегда устраивают ажиотаж. Что касается вагонов, таковы договоренности между Россией, Украиной и Республикой Молдова. Все составы, следующие в Молдову, необходимо согласовывать железной дорогой Молдовы. Таково подписанное соглашение. Украина обязана информировать нас обо всех вагонах, прибывающих в Молдову, а также о грузе, который они везут, потому что без таможни ввести груз в страну невозможно, а таможня находится в Тигине, в Бендерах, если речь идет о Кучурганском участке. Поэтому они обязаны прибыть в Тигину и пройти таможню.
Последние 10 лет, по словам Юрия Топалы, товарные вагоны из Украины следовали в Приднестровье без официального прохождения молдавской таможни, что, по самым общим оценкам, нанесло молдавскому бюджету огромный урон – порядка десятков миллионов долларов, говорит генеральный директор молдавской железной дороги.
До настоящего момента они действовали противозаконно. Получали товар напрямую, без предоставления документов, таможенный пункт Тигины. Они требуют, чтобы мы обратились письмом к украинской стороне, чтобы и я нарушил закон, и Украина нарушила закон. Тот факт, что до сегодняшнего дня Украина нарушила закон, нарушала договоренности между нами и пропускала к ним составы напрямую, это одно. Но безнравственно требовать. Давайте нарушать и дальше. Украина сейчас вернулась в русло законности.
В ответ на то, что Украина начала допускать провоз грузов в восточные районы Молдовы только через пункты, контролируемые конституционными властями, Тирасполь угрожает мерами тарифного и нетарифного регулирования, а также ужесточением требований Киеву и Кишиневу в том, что касается транзита товаров по территории Приднестровья. Глава исполнительной власти региона Павел Прокудин заявил местным СМИ, что изучается возможность дополнительного повышения ставок на так называемый румынский транзит, имею в виду, скорее всего, уголь, металл и железную руду, импортируемые из России и Украины румынскими компаниями. Но генеральный директор железной дороги Молдовы Юрий Топалы говорит, что Кишинев не поддастся на шантаж.
Они ничего перекрыть не могут. Если они будут нас шантажировать, придется закрыть станции в Кучурганах и Слободзее и перенаправить железнодорожные составы через север Молдовы, через Окницу. Конечно, это лишние километры и дополнительные проблемы, но альтернатива у нас есть.
Заявление Тирасполя комментирует эксперт Института ВИИ ТОРЛ Виарел Киврига.
Действительно, латра политика и латра экономика.
Существует и политическая составляющая, и экономическая. Отсутствие барьеров на пути левобережных компаний – это деньги, но и у них руки развязаны для осуществления незаконных операций. И в определенных случаях я допускаю, что этот импорт осуществлялся также незаконно и в отношении Украины, которая изначально поставила плечо для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Но сейчас другая ситуация, которая беспокоит и Киев. Помимо этого, думаю, в Приднестровье на фоне острейшего экономического кризиса ищут рычаги для сохранения своего статус-кво. Если экономическая безопасность региона под вопросом, ситуация становится драматичной. Мнение эксперта Виарела Кивриги. Тирасполь предложил созвать внеочередное заседание формата 5+2 на тему импорта топлива в Приднестровский регион. Предложение пока остается без ответа. Насколько сложна ситуация? Действительно ли в регионе ощущается дефицит бензина и дистоплива, о котором в унисон говорят приднестровские СМИ? Мы попытались выяснить это у жителей Тирасполя и Бендер.
С одной стороны, конечно, это тревожно, что не поступает нам сюда горюче-смазочные материалы, потому что они сейчас необходимы и как для личного транспорта, и для гостранспорта, который занимается уборками продукции на полях. Вот. Ну, а с другой стороны, здесь роль играет и политика. Ко всему этому оно и придает вот этот весь резонанс. Ну, я думаю, что концептус все же должны найти политики между собой и договориться об этом. Конечно, есть резонанс у нас и в валютном отношении. Здесь много все, что зависит. А так, даже если подорожает, незначительно.
Я на газе, я не имею дела ни с соляркой, ни с бензином. Газ пока из-под земли идет. Ну, вроде нормально, слава богу.
Я думаю, что решится этот вопрос с Украиной. Там как-то может решиться, я не знаю. Но мне так кажется, что решится. Может быть, скачок быть. Я-то запас. Заправил полностью машину и канистрочку взял про запас. И по надобности буду ездить, конечно.
Конечно, плохо, что был топливный кризис, сейчас более-менее. Когда на заправках шерифа, например, топлива не было, а других было. Откуда, непонятно. Цена тоже не устраивала в период кризиса.
Паника есть, что топлива не будет. За что ехать в Молдову, если нет другой валюты? Не будет топлива, так я ставлю машину и все. Работать не будем просто.
Запасаться не знаю, а страховка какая-то все равно в стране есть. НЗ какой-нибудь или еще что-нибудь. Запасаться не буду. Ну, а там политики уже как-то разберутся. Думаю, что страна не останется без топлива, это немыслимо. Вот. Ну, по сравнению с Украиной, у нас, конечно, небо и земля. У нас намного лишнее. Однако, если денежную массу взять не по курсу, а просто денежную массу, так как мы получаем пенсию, что они, что мы, зарплата такая же самая, то там, извините, 25 рублей литр бензина. Вот. А у нас по сравнению с 9.
Почему другие носят канистрами, а в других ничего нету? Почему так? Вот топлива нету, все горюют. А он несет 10 литров бензинчика. Куда?
Что вам сказать по этому поводу, не знаю. Я думаю, что это ничем не обосновано, это во-первых. Во-вторых, на всех заправках топлива хватает, и об этом говорят и сами работники заправок. Кризиса я никакого не вижу, это просто кому-то нужно.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Лина Грыу обсудила этот вопрос и с экономическим экспертом из Тирасполя Сергеем Мельниченко, которого спросила, в чем суть этой проблемы, которая обсуждалась на прошлой неделе в Приднестровском правительстве.
Для начала необходимо вспомнить, что временная схема движения поездов по Приднестровскому участку железной дороги работала с 2004 года. Молдова неоднократно обращалась к железнодорожным властям, политическим властям Украины с тем, чтобы эта схема была заблокирована, прекращена, и чтобы все грузы, как по экспорту, так и по импорту, оформлялись таможенными органами Молдовы. Но мы знаем, что по экспорту такая схема решением правительства Украины сработала. И приднестровские грузы, уходящие на экспорт, теперь должны оформляться в таможенных органах Молдовы. Молдова постоянно говорила Украине о том, что такое же правило должно быть распространено и на импорт грузов по железной дороге в сторону Приднестровья. Однако Украина все это время лояльно относилась к тому, что импорт попадает вне Приднестровья, вне зоны досягаемости официальных властей Молдовы. Но с недавних пор ситуация резко изменилась, и в начале июля для импорта грузов, прежде всего импорта ГСМ в сторону Приднестровья, была закрыта станция «Кучурган-Экспорт». В это время как раз начались массовые поставки ГСМ фирмы «Шериф», поскольку они получили валютный кредит в ФРП для закупки ГСМ и продуктов питания. Потом, через две недели, буквально на прошлой неделе, была таким же образом закрыта станция «Слободка-экспорт». Украинские власти железнодорожные ссылаются на просьбу Молдовы выполнять вот это вот соглашение от 2004 года. И в прошлом году такие, говорят, были прецеденты, но на несколько дней всего, в августе прошлого года, пытались за счет экспертных групп в сфере железнодорожного сообщения эти вопросы как-то урегулировать. Но сейчас ситуация, конечно, обострилась. Скорее всего, просматривается желание молдавских властей перенаправить грузовые потоки через станции Рыбница, где есть совместный таможенный пост, согласно соглашению от марта 2012 года между Шевчуком и Филатом, и в Варнице. Фактически это означает контроль над всей внешней экономической деятельностью Приднестровья, поскольку, по некоторым данным, ограничение по импорту пока касается только железнодорожного сообщения и только ГСМ. Не обладаю точной информацией, например, другая продукция, возможно ли завозить, но, скорее всего, нет.
О каких мерах говорит господин Прокудин, когда говорит о том, что будут приняты ответные меры?
Естественно, что реакция правительства была жесткой. В каком плане? Варианты, какие рычаги есть воздействия, это методы тарифного регулирования. Что имеется под этим в виду? Скорее всего, повышение платы за транзит железнодорожных грузов между Украиной, Молдовой, дальше на Румынию и другие как бы страны. Насколько мы знаем, сообщение железнодорожное проходит между Украиной и Молдовой только через Приднестровский участок. Были проекты у Молдовы и Украины о совместном строительстве линии железнодорожной ветки в районе Бессарабка, Березино, Арциз, Сарата, но пока этот проект не реализован. Но здесь еще как бы такие версии экспертами выдвигаются, что это как бы внутренняя борьба и подножка фирме «Шериф».
Молдавские власти, в частности администрация железной дороги, говорит о том, что эта ситуация никоим образом не связана с решением молдавских властей, что речь идет о решении Украины перенаправить грузопоток через молдавский сегмент границы.
Как говорят молдавы, конечно. Мы можем, конечно, предположить, что, например, постановление правительства Украины с номер 117 от марта прошлого года вступило в действие в мае, как по это закрытие перехода Кучурган автомобильного. Может быть, там это Украина, потому что там кто-то, какая-то фирма, то ли Цита, то ли еще Златогор, попались на контрабанде, и за это их по этой причине перекрыли. Что касается железнодорожного, то есть информация, что когда обратились к украинским властям, они сказали, что это была просьба выполнять договоренности еще чуть ли не от 2004 года. И даже есть ссылка на эти договоренности. Просто Украина лояльно относилась все это время, потому что была другая в Украине власть. Она лояльно относилась в целом к Приднестровью. Сейчас, как вы понимаете, два года назад ситуация изменилась. Отношение официальных властей Украины к Приднестровью, как к российскому анклаву, да? Получается, официальный Киев щекочет нервы официальной Москве за счет того, что оно давит на Приднестровье пророссийское. Здесь уже геополитика, мне кажется, в чистом виде. Я не скажу, что объем поставляемых грузов именно железнодорожным транспортом слишком большой. Это важно для металлопроката и для поставок ГСМ. Понятно, что 39 вагонов, которые сейчас стоят в Белоруссии и не знают, ехать сюда или нет, это, конечно, большая. Но ритмичные поставки можно, в принципе, наладить и за счет фрахта украинских и молдавских специальных машин, бензовозов и автомобильным транспортом. Однако мы имеем дело с тем, что Кишинев целенаправленно идет к ограничению внешнеэкономической деятельности Приднестровья, зажимает вот это вот узкое горло бутылочки. И рано или поздно как бы терпение лопнет, и могут быть восприняты адекватные жесткие меры. И первым этапом, да, это повышение тарифов, а второе, там, ограничение транзита вообще. Потому что сейчас начинает преобладать и во внешнеполитическом ведомстве, и в Верховном Совете линия, что нужны жесткие адекватные меры, чтобы призадумалась и Украина, и Молдова. Якобы такие меры на протяжении вот этих вот 12 лет, когда ситуация обострялась, даже угроза применения мер этих возымела действие на, скажем, Молдову и на Украину.
Скажите, а насколько велик транзит через Приднестровье, насколько возможные меры могут быть существенны для Молдовы и для Украины?
Ну, это я не могу сказать точно, как бы не владею информацией, но мне кажется, что сама железная дорога, Приднестровская молдавская железная дорога, только выживает финансово исключительно за счет этого транзита, за получение средств от контрагентов Молдовы и Украины и других стран от этого. Ну, еще мне кажется, что даже были заявления молдавских, так, по крайней мере, говорили, молдавских представителей, что, в принципе, проблема решается, решаема, если Приднестровская молдавская дорога становится приднестровским участком молдавской железной дороги. Ну, вы понимаете, что это, что за этим следует и что за этим влечет.
Приднестровье, я вижу, предложило провести новое заседание формата 5+2 по этой проблематике.
Да, они пытаются эту тему поднять на более высокий уровень. Вот во вторник приезжает Штайнмайер, он будет встречаться с президентом, с председателем Верховного Совета. Я думаю, что они обязательно эту тему поднимут. И уже вчера был оповещен замглавы миссии ОБСЕ и немецкий посол в Молдове.
Но это возможно на политическом уровне это решить?
Да. Кто пытается поднять этот уровень, то есть не какой-то там спор с хозяйствующих субъектов или чисто экономические, а что это вывести на политический уровень. Ну, вы понимаете, что это как бы европейские ценности, свободу передвижения грузов, товаров и услуг, людей, но мне кажется, это общечеловеческие ценности.
Экономический аналитик из Тирасполя Сергей Мельниченко отвечал на вопросы Лины Грэу. Состоянием экосистемы реки Днестр, русло которой проходит через территорию Украины, Молдовы и Приднестровья, встревожены экологи, гидрологи и эпидемиологи. Сегодня уровень воды в реке крайне низок. Из-за нарушения естественных природных процессов вода цветет, страдает фауна. А из-за строительных новых гидроузлов у жителей окрестных сел исчезает вода в колодцах. Об этом рассказывает руководитель Приднестровской общественной организации «Экоспектр» Иван Игнатьев, сопредседатель Общественного экологического совета при региональном министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов. Наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова спросила его для начала, чем опасно снижение уровня Днестра.
На самом деле, то, что сейчас происходит с Днестром, да, с одной стороны, можем сказать, что есть долговременные процессы, которые связаны с изменением гидрологических циклов самой реки. То есть река – это тоже живой организм. В какие-то годы она более полноводная, в какие-то годы она менее полноводная. Но то, что касается текущей ситуации, здесь играет свою роль не только факторы природные, но и факторы антропогенные. Среди природных факторов, конечно, это вот то, о чем раньше говорили, как о возможности, да, климатические изменения в плане потепления, сейчас является уже доказанным реальным событием. Нас до конца этого века ожидает потепление в летнее время от 3 до 5 градусов. Преимущественно осадки будут выпадать зимой и будут выпадать в виде скорее дождя, чем снега. А в летнее время осадки будут достаточно интенсивные, но кратковременные. Это приведет к тому, что возрастает паводковая опасность. А периоды осадков будут разделены между собой достаточно длительными периодами засухи. То есть это вот мы потихоньку сейчас и видим. То есть осень у нас становится засушливая, теплая. Лето тоже достаточно засушливое. Количество экстремально теплых дней, температуры около 40 градусов. Если в прошлом веке это была аномалия, то в этом веке это становится нормой. И количество таких дней к концу этого века тоже может быть до 6-7-10 дней в течение летнего периода. Что само по себе также сказывается на состоянии гидрологических ресурсов. Второй важный компонент – это антропогенное воздействие. Понятно, что климатические риски, они всегда идут в ногу с рисками социально-экономическими, а иногда и политическими. Прежде всего, социально-экономические риски обусловлены тем, что государства, связанные одной рекой, я имею в виду и Украину, и Молдову, и Приднестровье, они в той или иной степени начинают конкурировать.
Как проявляются последствия такой конкуренции?
Водные ресурсы – это ресурсы комплексного значения. Они нужны, с одной стороны, для того, чтобы обеспечить питьевое водоснабжение в таких крупных городах, например, Кишинев, Черновцы, Одесса, ряд других городов. А с другой стороны, являются важными с точки зрения обеспечения мелиоративных целей, нужд сельского хозяйства, нужд промышленности, а также для выработки электроэнергии. И вот здесь вступает точка преткновения, да, интересов многих государств. Мы знаем, что гидротехническое строительство в Днестре было начато еще в 50-е годы прошлого века, постройки Дубосарской гидроэлектростанции. Потом в 70-е, 80-е начался реализовываться проект по постройке системы водохранилищ Днестровской ГЭС, ГЭС-1, ГЭС-2. В конце 80-х появились идеи по поводу строительства гидроаккумулирующей станции на Днестре, которые после 2000 года построены и сейчас введены в действие несколько энергоагрегатов этой станции. Одновременно идут изыскания, технические проектные работы по постройке целого каскада небольших гидроэлектростанций в бассейне Верхнего Днестра, в том числе на притоках самой реки. Потому что река, на самом деле, не только ее основное русло, это те малые и большие притоки, которые питают эту реку. И от состояния этих притоков, как качественно, так и количественно, зависит состояние самой большой реки Днестр. Чем чревато такое строительство? Нас пытаются уверить в том, что ничего страшного, вода что все равно будет пропускаться. Но что мы видим сейчас? В условиях, когда в летнее время засушливый период, когда была достаточно засушливая зима и достаточно засушливая весна. Это нонсенс, когда у нас, например, в апреле-мае месяце этого года уровень воды в Днестре был такой же, как в августе прошлого года. Уменьшается способность реки к самоочистке, потому что вот этот вот слой песчано-гравийный, который лежит на дне реки, он выступает в роли некого фильтра. Воды поверхностные, проходя через этот фильтр, они очищаются, попадают потом в горизонт почвенных, грунтовых вод, а потом уже в подземные воды, которые мы используем в питьевых целях. То есть одно влечет за собой другое. В районе строительства гидроаккумулирующей станции Новоднестровская. Даже в процессе самого строительства были отмечены факты, когда в процессе, например, руслово-управительных работ и дноуглубительных наблюдалось иссушение колодцев и родников в ближайших селах. Людям приходилось возить воду из ближайших населенных пунктов для того, чтобы самые минимальные социальные какие-то проблемы решить.
Получается, что цена разрушения естественной среды реки и нарушения водного баланса – это сиюминутные выгоды.
Если мы говорим же все-таки о последствиях, не только экологи и гидрологи бьют тревогу и говорят о том, что необходимо каким-то образом оптимизировать и водопотребление, исходить из потребностей не только человека, но и экосистем самой реки. Бьют тревогу и санэпидемиологические службы и Молдовы, и Приднестровья, и Украины, потому что небольшой объем воды при высоких температурах приводит к тому, что увеличивается вероятность распространения и размножения патогенных, например, микроорганизмов, в том числе, которые способны вызывать различные инфекционные заболевания, то есть заболевания, передающиеся с водой, например, как гепатит, это различные кишечные заболевания. Поэтому не зря говорят о том, что сейчас, например, вода в реке Днестр, в Григориопольском районе, в районе Бендер, она по своей сути непригодна для купания, или купаться нужно с большой осторожностью. Как любая проблема, эта проблема комплексная. То есть, с одной стороны, гидрологическая проблема, потому что уменьшение количества осадков, уменьшение количества воды влечет за собой вот те риски для экономики любого государства, о которых я говорил, экосистемные риски, потому что вода необходима не только человеку, но и самим экосистемам, и пытаться заработать за счет экосистем, не вкладывая туда ни копейки, да, оно как раз приведет к тому, что мы можем потерять саму реку. То есть, когда мы можем пересечь реку практически вброд из одного берега до другого, да, процесс распада единой реки на систему взаимосвязанных озер говорит о том, что река действительно болеет. Вот такой неразумный подход или недостаточно просчет всех последствий тех или иных действий приводит к негативным последствиям, причем гораздо масштабнее, чем те все выгоды, которые мы могли бы получить в случае, если бы реализовали тот или иной технический проект.
Руководитель Приднестровской общественной организации «Экоспектр» Иван Игнатьев. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».